Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня вторник, 14 мая по новому стилю, 1 мая по старому церковному календарю. Сегодня Радоница. Православная Церковь совершает поминовение усопших. Ныне Православная Церковь молитвенно вспоминает пророка Иеремию, преподобного Пафнутия Боровского, мученицу Нину, преподобно мучеников Афонских, Ефимия Игнатия и Акакия, священномученика Макария, митрополита Киевского, преподобного Герасима Болдинского, преподобно мученика Вата Персянина, благоверной Тамары, царицы Грузинской. Совершается празднование в честь Царево-Кокшайской или Мироносицкой, Андрониковской и именуемой Нечаянная Радость икон Божьей Матери. Новомученица Нина, память которой ныне совершает церковь, родилась в 1887 году в селе Лаль Архангельской губернии, благочестивой семье урядника Алексея Кузнецова и жены его Анны. Она была единственным ребенком, и родители очень любили ее. Они мечтали выдать дочь замуж, но Нина с детства любила только молитву, монастыри и духовные книги. Храмов тогда было немало, в одном только Лальске было их 6, хотя в те годы это было небольшое село. Посмотрел отец на тяготение дочери к духовному и решил, что неблагоприятно для нее будет спасение на путях жизни семейной. Раз так, то неразумно будет и препятствовать ее духовным стремлениям. Отец отдал ей амбар, в котором сам смастерил полки и стал покупать ей духовные книги. Так у Нины собралась богатая библиотека, и не было для нее большего утешения, чем чтение книг. Она много молилась, многие молитвы знала наизусть, на память читала псалтырь. В постоянной молитве и трудах душа ее возрастала и укреплялась в чистоте, добродетелях и совершенстве. Тогда же она стала принимать странников и людей обездоленных. Родители вполне смирились с выбранным ею жизненным поприщем, да и сами видели, что наступило время гонений, и уж какая теперь счастливая семейная жизнь, когда христиан начинают преследовать, мучить и убивать. В 1932 году власти арестовали Алексея и Анну, которые были уже в преклонных летах. Они не выдержали тягот заключения и вскоре скончались. Власти собирались арестовать вместе с ними их дочь Нину, но во время ареста родителей ее от переживаний разбил паралич, и впоследствии она с трудом передвигалась и почти не владела правой рукой. Когда нужно было перекреститься, она всегда помогала себе левой рукой. Не случись с ней болезни, осудили бы ее на заключение, но из-за ее немощи, продержав месяц в Котласской тюрьме, Нину отпустили домой. По той же причине власти оставили ей дом и все имущество, которым она распорядилась как нельзя лучше. Дом был большой, пятистенный, с огромной кухней, где на палатах умещалось до 20 человек, и на печи 5. Была еще большая комната, которая вся занималась народом. В основном женщинами, у которых были арестованы мужья, а имущество отобрано. Все они шли к Нине, у которой находили приют и пропитание. Она сама укладывала их ночевать, что было для нее нелегко из-за ее болезни. После закрытия в начале революции Корежемского монастыря, братья его перебралась в Лальск. Здесь образовался монастырь из 12 человек. Под храмом, в бывшем складском помещении, монахи сложили печь, прорубили 2 окошка, перегородили склад надвое, и у них получилось 2 кельи. Здесь они жили, а служили в Лальском соборе, и в своей жизни, и в церковной службе полностью сохраняя монастырский устав. Уже и монастырей в Северной Руси не осталось, а здесь был монастырь, и 12 человек братья сохраняли монашеское благочестие и благочиние. Настоятелем монастыря был игумен Павел Хатемов. Он был большим подвижником, помнил на память более 600 имен людей, за которых постоянно молился за литургией. Чтобы иметь возможность помянуть всех, он приходил в храм за несколько часов до начала обедни, совершал проскомидию и молился за каждого человека. Когда его спрашивали, что такое монастырь, он отвечал: «Монастырь — это 17-я экофизма и кислая капуста каждый день. В простоте своего сердца выделяет для вопрошающего главное — молитву и пост». Сам он постился весьма сурово. Бывало, принесет ему кто-нибудь домашнего печенья или ватрушек вкусных. Отец Павел посмотрит, пощупает и скажет со смехом: «Ой-ой, сильно хорошие, да жалко», и уйдет. Эти ватрушки потом так и лежат, пока не засохнут. Нина забирала эти сухари у отца Павла, размачивала их в ковше с водой и ела. Это и была вся пища подвижницы в течение многих лет. После того, как в 1928 году и этот монастырь в Лальске был властями закрыт, часть братьев, и среди них игумены Павел и Нифонт, который был в монастыре казначеем, нашли приют в доме блаженной Нины. Монастырский устав блаженная соблюдала строго, спала на 4 часа в сутки и в 2 часа ночи неизменно становилась вместе с монахами на молитву, и никогда она не пила ни чаю, ни молока, не ела сахара, ничего вкусного. Вся ее каждодневная еда состояла из размоченных в воде сухарей. И это при том, что в горнице у нее самовар со стола не сходил, один вскипит, другой ставит, а за столом вокруг самовара люди сидят, чай пьют, обедают, полон двор лошадей, потому что и проезжие у нее останавливались. За постой платить не надо, да и искать не надо. Дом блаженной Нины, урядниковой дочки, каждый укажет. А уже в доме все не по-мирскому, а по-простому православному обычаю устроено. Всякий здесь находил кров и какое-то пропитание. У кого был излишек хлеба, муки или крупы, те, уезжая, оставляли его для других. Гости-хозяйки располагались обычно вокруг стола, но сама Нина никогда за стол не садилась, а в углу перед печью у загородочки на чурбачке. Она никогда не спала на постели, ляжет в углу избы под умывальником, натянет колечными руками на голову одеяло, свернется калачиком и спит. В храме она присутствовала за каждой службой, устраивалась где-нибудь на клиросе и делала вид, что спит. Но стоило кому-нибудь запнуться в службе, как она сразу подавала голос и читала, что следовало дальше, потому что службу она знала наизусть. Зрение у отца Павла было худое, и он, зная, что блаженная помнит службу и церковный устав, бывало открывала из алтаря дверь и спрашивала оттуда: «Нина, какое зачало апостола и Евангелия читать?» Она тут же отвечала: «Такие-то», и никогда не ошибалась. В 30-х годах из монастырских священников остался только игумен Павел Хатимов, и стали прихожане опасаться, сможет ли вести каждый день службу старец, который из-за возраста становился весьма немощным. Отец Павел хотел пригласить служить иеромонаха, только что вернувшегося из заключения, но староста храма испугалась и воспротивилась этому. Тогда пригласили протоиерея Леонида Истомина, служившего в селе Опарине. Он был родом из Великого Устюга, до революции был лесничим, а после революции, в самый разгар гонений на церковь, выразил желание стать священнослужителем и был рукоположен. По молитвам и заступничеству блаженной Нины собор в Лальске долго не закрывался, хотя власти не раз принимали шаги к прекращению в нем богослужения. В начале 30-х годов они все же распорядились закрыть собор, но блаженная тогда стала писать в Москву решительные письма, собрала и отправила ходоков и действовала столь твердо и неотступно, что властям пришлось уступить и вернуть собор православно. В начале 1937 года сотрудники НКВД арестовали отца Леонида Истомина, послушника Андрея Милентьева, старосту храма, певчих, многих прихожан и последних еще оставшихся на свободе священников. Все они были этапированы в Великий Устюг и заключены в храме Архангела Михаила, превращенном в тюрьму. В октябре 1937 года сотрудники НКВД арестовали Нину, но обвинения против нее не нашли. Полмесяца продержали блаженную в Лальской тюрьме, ни о чем не спрашивая и не предъявляя обвинения. Власти принуждали к лжесвидетельству против нее многих людей, но согласился на это только один – заместитель председателя Лальского сельсовета. Он дал показания о том, что блаженная Нина является активной церковницей, которая не только противится закрытию храмов, но неустанно хлопочет об открытии новых. Наконец, блаженная Нина была допрошена, но виновной себя перед советской властью она не признала. Но что было делать с калекой, само содержание которой в тюрьме было для властей неудобным, а из-за известности блаженной Нины среди народа и страшным? На следующий же день после допроса она была отправлена в тюрьму города Котласа. 23 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила блаженную Нину к 8 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Она была отправлена в один из лагерей Архангельской области, но недолго пробыла здесь исповедница. Она умерла в концлагере 14 мая 1938 года. Афонский преподобномученик Акакий, память которого ныне совершается, 9-летним ребенком был отдан в научение одному башмачнику, ежедневно бившему его. Желая освободиться от видимого тирана, мальчик впал в когти тирана невидимого, человека-убийцы дьявола. Ослабленный частыми побоями хозяина, он был утешен 2 женщинами, которые были мусульманками, вскоре принял мусульманскую веру, 10 лет жизни провел в богатом доме, в довольстве и роскоши. Но вот, достигнув 18-летнего возраста, он ушел в Салунь, это нынешний греческий город Салоники, и оставил ислам. Благословляя его удалиться на святую гору Афон, мать его сказала ему: «Так, как ты добровольно отрекся от Христа, так должен с дерзновением исповедать его перед турками». Он и сам желал того же. Подвязаясь в Хиландарском и Иверском монастырях, он узнал о недавно пострадавших Ефимии и Игнатии, и загорелось его сердце повторить их подвиг. Одевшись в турецкие одежды, он пошел в атаманскую порту, вышел на крыльцо судилища и исповедал Христа как истинного Бога, а Магомета проклял, сорвал с головы зеленую повязку и при всех истоптал ее ногами. Преподобный мученик был обезглавлен, а праведная душа его отлетела в обитель Небесного Отца. Святые главы преподобномучеников Ефимия и Игнатия, о подвиге которых, к сожалению, ничего не известно, и Акакия, о котором я вам сейчас рассказала, находятся ныне в русской обители святого великомученика Пантелеимона на Афоне. Преподобномученик Акакий пострадал 1 мая 1816 года, а преподобномученики Игнатий и Ефимий в 1814 году. Дорогие братья и сестры, на этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра вспоминается перенесение мощей благоверных князей российских Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.